Трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Сегодня у нас в гостях президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
Добрый вечер.
Ведут программу Марина Максимова и Стас Крючков, как всегда, по понедельникам. Ну что, традиционный вопрос. В чем-то люди меняются, в чем-то никогда, но неизменно то, что всегда они какие-то решения в своей жизни принимают. Вот самое сложное решение в жизни. Так вот, легко, если...
Да, ну, мне легко ответить на этот вопрос, потому что это было связано с моим уходом с телевидения. Это было уже после того, как я там проработал довольно много лет и сделал потрясающую карьеру. Я был заместителем главного редактора программы для молодежи, потом главным редактором радиостанции «Юность», потом главным редактором программы для молодежи, потом был главным редактором программы «Время». Можете себе представить, что такое программа «Время»? Ну, я думаю, что вы легко можете представить по сегодняшней хотя бы. Вот. Хотя там разница была определенная. Вот. И вот, будучи главным редактором программы «Время», я вдруг понял, что кончается вот то самое время, которое выделили стране и журналистам, и писателям, интеллигенции на так называемую гласность и перестройку. Потому что в 90-м году я иду в свой кабинет, а там рядом был кабинет цензора, который был опечатан. Но я смотрю, тут он не опечатан. Я заглядываю туда, смотрю, боже мой, там сидит Иван Павлович, мой знакомый, человек из КГБ, который смотрит все папки эфирные, и рядом с моей подписью он должен поставить свою. Если его подписи не будет, уже все, материал не может идти в эфир. А раньше я в обеих этих графах ставил свою только подпись. Я брал на себя ответственность за все там секреты нашей армии, которые там могли вдруг там где-то появиться, или что там, какие секреты были. Вот. Я увидел, у меня сердце упало, я все понял. Потом, ну, каких-то два было пробных момента, и я понял, что все, я не смогу в этой системе работать. И сломать ее я тоже не смогу, потому что эта система такая. Если она пришла, значит, она пришла. Если она ушла, значит, хорошо, она ушла. Но в данном случае она пришла. Вот. И я пошел к Михаилу Федоровичу Нинашеву, который был тогда председателем Гостелерадио СССР. Я говорю, вот я не могу работать больше в этой программе «Время». А что ты можешь предложить? У меня есть потрясающее предложение. Давайте мы сделаем общественное телевидение в нашей стране. Вот что это такое? Что за общественное телевидение? Я говорю, должен сказать, что об этом и Познер мечтал, и я мечтал, и Саша Тихомиров такой был в программе «Время», и Ирена Лесневская тоже. Вот мы собирались в какой-то газете «Советская торговля», почему она была такая прогрессивная газета в то время, там умный главный редактор работал. Вот. И мы там обсуждали, как это все должно быть выглядеть. И вот я говорю ему, вот мы пригласим совет, создадим общественный совет, позовем туда союз журналистов, союз писателей, союз художников, союз архитекторов. Ну, у меня тоже наивное было, конечно, тогда представление об этом общественном совете. Но я там очень убежденно ему говорил, что вот, и вот этот общественный совет будет решать, что будет на этом канале. А канал был, там, учебный канал, был учебного телевидения, который Ленинский университет миллионов они там выдавали в эфир, который никому был не нужен.
Четвертый канал.
Да. Я говорю, вот отдайте мне этот канал. Он говорит, да. А может, действительно там, как там, смотрите, там, посмотрел на каких-то своих помощников, они говорят, ну, почему бы не попробовать? И решили попробовать. Вынесли на коллегию. Я шел на эту коллегию с вымытой шеей, что называется, да, и мне мой лучший друг, Он занимал высокую должность в нашей структуре гостелерадио. Он был начальником управления внешних сношений. Угу. Вот он был моим лучшим другом. Мы с ним сидели, выпивали перед коллегой. Он говорит, что Эдик, я завтра за тебя, как ты понимаешь, буду водку рвать. Ну, это выходит первым на этой коллегии и говорит: вот что будет, если мы дадим этот канал Сагалаеву? Я приготовился слушать. Так, расстегнулся. Он говорит: ведь это будет канал оппозиции. Это же он туда Ельцина потащит, Афанасьева, Сахарова, там, не знаю, кого-то еще. Он же туда потащит всю оппозицию. И мы с ним ничего не сможем сделать, потому что там общественный совет. Ни в коем случае не надо им дать канал. Я смотрю: Валя, это ты?
Вы восприняли это как предательство?
Ну, а как же еще? Конечно, конечно.
С ним переговорили за ночь?
Я не знаю, кто с ним переговорил за ночь, вообще был ли этот разговор ночью. Но дальше, как по струнам, как я не знаю, как это говорится, стали выступать другие люди.
То же самое.
И говорить то же самое, да. Но от этих людей я ожидал, а вот от него нет. Ну, потом я как-то это пережил, но я понял, что ничего не получится у нас с этого телевидения. И меня просто назначили директором этого канала учебного, где я должен был Ленинский университет миллионов шарашить. Вот. Я, естественно, и вот было мое тяжелое решение, одно из самых тяжелых в моей жизни, уйти в отставку с телевидения. Надо еще понимать, куда я уходил в отставку.
Получается, что никуда.
Другого телевидения нет в стране, понимаете? Или почти нет, потому что есть Вести, но там все очень плотно, и там другие люди держат это, там Олег Попцов, Олег Добродеев, то есть там мощная команда, там Света Сорокина, там все, мне там нечего делать просто. Вот.
Это была именно команда другая по подбору или по настроению, по отношению к жизни? Которые вы не разделяли?
Да, ну, понимаете, я, в общем, не могу сказать, что я не разделял их взгляды, но это было не мое просто, понимаете? Вот не мое. Я привык к другим стандартам журналистики, я привык там вот к программе «Время», молодежной редакции, а там было другое. Вот что другое? Я тут толком не скажу, потому что я потом же был еще и председателем ВГТРК через несколько лет.
Поговорим.
Да, так же я попал туда. Вот, все равно. Но вот я тогда даже не думал идти туда вот на российское телевидение. А больше телевидения в стране нет. Нет. Ну, есть радио, есть газеты, но это не мое. Вот я уже понял, что я телевидением отравлен до конца
дня.
А
вот после этого, да, пути обратно действительно,
да,
на радио,
да,
газеты,
да,
нет?
Да, нет, абсолютно нет. И я просто находился в стрессе там 2 или 3 месяца. Лежал в позе эмбриона, ничего не ел, ничего не пил, с близкими почти не общался. Просто вот был в такой депрессии. Потом, ну, депрессия же, это такая вещь, она проходит сразу, или поздно, да? Прошла депрессия, я думаю, а так, что у меня там в календаре? Я смотрю, Союз журналистов СССР. СССР. Съезд Союз журналистов СССР. А я был депутат, делегат этого съезда, да? Еще меня избирали, когда там я в отставке не был. Я думаю, дай пойду, там, развлекусь хоть. Пошел туда, смотрю, там собралась тусовка, там журналисты, там редакторы газет, там сидит в президиуме Афанасьев, главный редактор программы газеты «Правда», который всегда, за всю историю советской журналистики, он всегда был главным редактором программы «Время», главным редактором газеты «Правда»,
да,
и
возглавлял Союз журналистов.
То есть другого не могло быть просто. Вот. Ну и выходит там секретарь ЦК КПСС, Петр Лучинский, с которым я в ЦК Комсомол еще работал. Вот. И говорит, вот я предлагаю кандидатуру Петра Алексеевича Афанасьева. И вдруг из зала кто-то кричит, а почему не на альтернативной основе? А тогда это было модно, альтернативная основа. Ну, так он вальяжно говорит, ну, кого? Сагалаева. Он насторожился. И зал зашумел.
А вы узнали потом, кто предложил?
Да, конечно. Предложил. Буянов, такой человек из Владимирской области, из районной газеты. И так я стал председателем Союза журналистов СССР.
Там уже в вашу поддержку выступило большинство, да?
Ну, конечно, подавляющее большинство.
А как, собственно, телевидение возникло в жизни? Как оно мучительно пыталось уйти и не ушло, мы сейчас прослышали. А как оно возникло?
Возникло в моей жизни?
Да.
Ну, вы знаете, я смотрел КВН, например. Да, но это же ни о чем не говорит. Я смотрел КВН, я играл в Народном театре университета. Вот. И...
Это в Самарканде еще?
Да. Угу. Вот. Для меня это были боги какие-то. Вот хотя была наша команда, там, самаркандская, университетская, я все равно смотрел на них вот снизу вверх. Хотя я не считал себя хуже там, да, но я в другом жанре работал. Я работал в Народном театре. Это были серьезные роли, там, водевили мы ставили, драмы ставили, трагедии. Вот. Валерий Иванович, наш наставник, он уезжал из Самарканда, и когда он уезжал, последний вагон заскочил, и машет мне и говорит, Эдик, только не ходи в состав месткома. Да. Я потом понял, что это значило, потому что если бы я вошел в состав месткома, то вот там бы начались грызня просто там. В месткомах что творилось вот раньше, вы не знаете?
Нет.
Там грызня шла все время, грызня. И ну, личную жизнь твою там, в общем, не буду говорить. Это просто такой штрих от жизни. Вот. И я работал диктором на радио.
А как вы попали? Мне казалось, что в советские годы тоже попасть с диктором на радио.
Это было просто.
Да?
Да, просто потому что, понимаете, город небольшой, там 360 тысяч населения. И все друг друга знали. И Эдик тоже его звали, Соколовский, он работал на радио. И мы с ним как-то пересеклись просто... Не по делу, даже просто пересеклись. Он говорит, у тебя голос интересный. Ну, я говорю, да брось там, что интересно. Нет, нет, давай, приходи к нам на прослушивание. Я пришел, прослушался. Говорит, у тебя замечательный голос, мы тебя берем. Ну, берите. И все легко было очень.
А вы, кстати, тогда думали вообще о журналистике? Вы же закончили филологический,
да,
правильно?
Да,
то есть
да.
Это, кстати,
да.
Решение ваше было или родителей?
Нет, мое. Мое было решение. Родители хотели, чтобы я в медицинский поступал.
А вы не хотели?
Нет, я хотел, но я зашел в магазин, где продается техника для операции. Вот медтехника. И увидел там эти
инструменты,
эти все лакированные, там, покрытые такой сталь. Такая,
сталь медицинская,
да. Сталь медицинская, да. И я не помню, как я вышел из этого магазина. Я упал в обморок. Мне так было страшно. То есть не для моей чувствительной натуры. Вот. И поэтому я пошел на филфак. А на филфаке было просто поступить, потому что там мальчиков не хватало. И мальчиков брали просто на ура, какие бы они ни были.
Радио это пост филфаковский период, или это параллельно развивалось история?
Нет.
После завершения университета?
После завершения
университета.
Нет.
Или студенческие годы?
Студенческие годы. Uh-huh. Я работал на радио студенческие годы. И потом я стал работать в газете в областной. И когда я работал в газете областной, зам ответ секретаря, то ко мне приходили мои преподаватели, которым нужно было печатать статьи в этой газете. А печатать статьи зависело от меня.
Полезный человек.
Так что я говорил, вот вам зачетка. Или статьи не будет.
Ай, да вы хитрован.
Или статьи не будет. Они ставили зачетки, естественно. И мы дружили.
А телевидение, наверное, еще вот сразу перефразирую один из вопросов наших читлан в Ютьюбе. Какие эмоции вы чувствуете, ощущаете сегодня, созерцая нынешнее телевидение, его общественное, политическое, социальное вещание? То есть вот оно сделало мощный рывок в сравнении даже с постсоветским?
Оно сделало мощный рывок назад.
Назад?
Да.
Не в технологиях. Очевидно же, оно стало красивым, технологичным, ярким.
Ну, вы знаете, вся эта красота, она чего стоит, если содержания нет? Это не красота уже, это мишура называется.
Бирюльки.
Вот, и когда я смотрю...
А вы вообще смотрите?
Я смотрю, да, я смотрю.
А что смотрите?
Ну, смотрю, вот время покажет, например, да, я посмотрю 5 минут. Но больше меня не хватает. 90 минут я смотрю. Вот такие программы я смотрю. Чтобы иметь представление о том, как, в какой стране ты живешь. В каком соусе ты варишься. Вот. И меня это не радует. Мягко говоря. Потому что я помню программы, которые делались вот в годы перестройки. Да и в советское телевидение тоже было сильное телевидение было. Вот. Кроме вот Ленинского университета миллионов или чего-то подобного. Там были такие специальные программы, но которых было мало. Вот. И к ним отношение было такое. Ну, надо, ребята, надо. А сейчас идет просто оргия, просто, знаете... Ну, я не знаю. Все, на НТВ-канале, на РЕН-ТВ, везде. На всех каналах это присутствует. И за что люди борются? Я, честно, я не понимаю. Потому что борьба идет, жуткая борьба идет, понимаете? Жуткая просто. Борьба до крови, до избиений. А я не понимаю. Зачем это? Кого они бьют? За что они бьют? Я просто этого не понимаю.
А вы в своем телевидении за что-то боролись? Когда вот суперцель ваша.
Что?
Суперцель. Какую задачу вы перед собой ставили, когда делали то телевидение конца 80-х, когда создавали ТВ-6 позднее?
Знаете, мы, может быть, наивно, но полагали, что народу нужны просвещение через развлечение. Это лозунг BBC. Вот. Но мы считали, что это хороший лозунг, и что надо так работать. Понимаете? И мы, развлекая публику, вкладывали в нее вечные ценности, если так можно выразиться. Понимаете? Вот. И даже в игровых программах, там «Что, где, когда», это «Что, где, когда» – гениальная передача. И гениальный человек ее придумал, Владимир Яковлевич Ворошилов. Я с ним близко дружил, я этим горжусь очень.
Но с ней-то как раз, по-моему, ничего не произошло.
Ну,
за
да,
все эти годы она-то как раз не изменилась.
Ну, неизвестно, что было, если бы Ворошилов был жив. Во-первых, она очень хорошо продолжается. И это действительно молодцы ребята. Вот. Но у Ворошилова было еще несколько программ, очень ярких. Вот. Достаточно сказать, что он делал программу, в которой парни соревновались. И они там скакали на лошади, там... переплывали реки, там прыгали через препятствия.
Сейчас что-то похожее есть, да.
Да, да. «Спринт для всех» называлась эта программа. Вот. И там произошла такая история, когда скакать вот это все могли люди с трибуны. С трибуны сходят и туда, вперед. И вот с трибуны сошел человек и всех опередил. Так. И скачет на лошади впереди всех финишные.
Так.
А Лапин, который там сидел, тоже наблюдал все это. Лапин Сергей Георгиевич, председатель комитета. Он говорит, что, а как фамилия этого человека? Ему говорят, его фамилия Рабинович. Он говорит, что? Чтобы в советской игре талантов, сил, чтобы пусть он в шахматы выигрывает, а здесь он не должен выиграть. А мы говорим, а что мы можем сделать? Я сидел там в этой в автобусе ПТС. И мы, Ворошилов там сидел.
Так.
Мы говорим, мы ничего не можем сделать. И вдруг конь спотыкается.
Ой.
Да. И он не приходит первым. Мы коня этого назвали антисемит.
Дмитрий Михайлович, а в какой момент, вот вы говорите, мощный рывок назад сейчас произошел, а в какой момент подготовка, что ли, к этому рывку началась? Потому что, ну, для многих именно 90-е были светлым в телевизионном смысле времени, но, тем не менее, сейчас вот вы характеризуете произошедшее именно так.
Ну, понимаете, я не могу все грести под одну гребенку, потому что есть замечательные программы.
Безусловно.
Есть «Голос», есть эти, с детьми там встречается Галкин.
Это все развлекательно. Перевечь, да, как «Взгляд», например, да, да, себе представить там.
Ну, да. Ну, я думаю, может, я старый, может, я чего не понимаю. Может, это хорошо, там, 90-60 минут. Хотя нет, конечно, меня не обманешь. Вот. И все это... Как ни банально это прозвучит, это все отражает время, в котором мы живем. Понимаете?
Но это вот, очень банально. Вот в этом телевидении, в современном, вы себя не видели бы?
Нет. Нет. Я себя видел на телевидении однажды. Вот, я сделал 7 документальных фильмов под названием «Мистические путешествия» с Эдуардом Соколаевым.
Так.
Эти фильмы вышли на ТНТ. Кстати, канал ТНТ с его там, ну, всякими...
Развлекательный.
Ну, развлекательный канал на аудиторию, да, у него,
да,
очень большая.
Да, 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 да. И вот Роман Петренко, просто мой друг по жизни, мой молодой друг, он принял решение, что он профинансирует. Это очень дорогой был проект. Потому что мы ездили в Индию. Мы ездили в Штаты. Мы ездили в Лондон. Мы где только не ездили.
Почему мистические?
Потому что это было связано с одним случаем в моей жизни.
Расскажите.
Вот. Когда я приехал с Бали, а я с дочерью ездил на Бали. И вот под большим впечатлением я был, я там змею съел, там, вот, музыку слушал, балийскую местную, все. Вот. И вообще я не был туристом там, я отдельно там существовал.
Так.
Вот. И я вернулся в Москву. И в Москве я вот лег на диван, поставил эту балийскую музыку и поплыл. Плыву.
Это как видение было?
Это я не знаю, что это было. Я советовался потом с самыми крупными специалистами в этом деле, и никто не мог мне сказать, что это было.
Давайте мы об этом видении, что бы это ни было, да, сейчас расскажете подробнее после перерыва на краткие новости.
Разбор полета.
Разбор полета.
С нами Эдуард Цагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей. Мы тут заговорили о 7 проектах, вышедших на ТНТ, мистического свойства, о том, что, собственно говоря, побудило к тому, чтобы взяться за них. Вы рассказывали о случае.
Да, ну вот я приехал с Бали.
Вот это видение, да?
Да. И вот лежал просто на диване, у меня началось это видение. Это была мистика. Это был, может быть, это назвать можно медитацией такой. Глубокой медитацией. Но факт тот, что я отчетливо увидел, как я поднимаюсь над домом, в котором я лежал, как я поднимаюсь над Москвой, как я поднимаюсь над земным шаром, и как я оказываюсь в космосе.
И как-то страшно.
Да, мне не было страшно, но вот в космосе я услышал шепот моей мамы, которая говорила: «Не бойся, мы здесь все, мы тебя ждем. Не бойся смерти, не бойся. Все будет хорошо». Вот. Ну и другие были видения. И я очнулся в полном просто обалдении, если так можно выразиться, да. Вот. И ну, а поскольку я человек практический.
А вы, кстати, не верующий?
Ну, частный вопрос.
Ну, частный вопрос, ну. Верю в Бога единого, непознаваемого. Вот. Да, верю. И мне нет разницы между Христом, Магометом, там, Буддой. Mm-hmm. Все один Бог. И Он непознаваемый. Вот. И ну, я человек практический, и начал кинуться прежде всего, и стал искать в компьютере выход из тела. Такое слово просто. Uh-huh. Выход из тела. И набрел на такую информацию, которая меня просто оглушила. Там, оказывается, есть в Штатах специальный институт, Генри Монро такой, который занимается этим профессионально. Он мультимиллионер. У него целый институт создан. И есть целые техники, как этого добиться. Ну, там нужна определенная музыка. Там, и когда ты надеваешь наушники, то должен то в одном голосе, то в одном ухе слышен голос, то в другом. То есть вот такая вот специальная музыка и, как бы, ну, соответствующее размышление, там, подготовка какая-то нужна, конечно. Вот. Но со мной это произошло спонтанно. И я стал этим заниматься, еще раз говорю, и вышел на людей, которые имеют к этому отношение. Станислав Гров, он живет в Штатах. Угу. Он вообще чех, ну, уехал во время чешских событий в Штаты. Он родоначальник так называемого психологии. Трансперсональной психологии, да. И в Москве нашел человека, очень близкого мне, ставшим мне близким, Владимир Майков, который ученик Грофа, и который владеет техниками определенными. Например, холотропное дыхание.
Вот. Не знаю, что это такое. Дитя, что это такое?
Да, я попробовал все, что можно. Не буду говорить о веществах, которые я попробовал.
Так, хорошо, не говорите.
Да, да. Но это было за границей, поэтому я не нарушил ничего. Вроде бы так. Вот. Но попробовал. И вот попробовал холотропное дыхание, который Володя проводит в Москве. Пожалуйста, там, захотите, приходите. Вот. Холотропное дыхание – очень мощное средство воздействия на психику человека. Оно не связано ни с какими, опять же, веществами абсолютно. То есть это дыхательная гимнастика, так можно сказать, да?
Есть, да.
Дыхательные упражнения. Под определенную музыку нужно дышать глубже и чаще, чем обычно. Вот все, что надо знать. Вот. И когда ты так дышишь, в тебе начинает просыпаться нечто, и причем не всегда хорошее, даже там, ну, есть люди, которые кричат, которые страдают во время этих сеансов. Есть люди, которые наслаждаются. Зависит от каждого человека. Вот. Ну и, короче, я пришел потом к идее создать об этом фильмы. И пришел, кроме Петренко, и сказал ему: что, Рома, у меня есть такая идея. Он посчитал, посмотрел, сказал, что это, ну, не будет популярно для канала ТВ-3. Это,
ТНТ,
да. Я оговариваюсь. Вот. И потом через некоторое время говорит: знаешь, я принял решение, давай, запускаем. И мы запустили вот 6 фильмов, один из которых был связан со Станиславом Грофом и его методом холотропного дыхания, вообще с его личностью. А личность, надо сказать, очень большая личность. И он приезжал в Москву несколько раз. Вот. Второй фильм был об Индии, о Кумбхамеле. Знаете, что такое Кумбхамела? Это праздник. Праздник, самый главный праздник в Индии, куда приезжает до 30 миллионов человек на один пятачок. В Харидваре, город Харидвар такой есть.
Так.
Да. Или Аллахабад. Туда приезжает вот 30 миллионов человек, и они празднуют. А в конце все идут и омываются в Ганге. Я тоже ходил с ними, омывался в Ганге. Было очень холодно один раз, а второй раз ничего. Вот. А фильм о Варанаси. Знаете что-нибудь об этом городе? Это город, где жгут мертвых на берегах Ганга.
Да.
В Индии же жгут людей мертвых. Вот. И когда они заканчивают свою жизнь, они стремятся сгореть именно там. Потому что это святое место, там без лишних событий попадаешь сразу в нирвану. Туда. Вот. Много людей хотят там умереть. Некоторые живут даже там, ну, месяц, больше месяца, пока естественный ход событий их не приговорит к этому делу. Ну и там целый обряд, в результате на конце которого сын разбивает голову человека, как яйцо. Потому что, чтобы вышли там всякие духи нехорошие, там все так. Вот. И. Ну, а мы ездили с группой Александра Расаргуева, вот известного журналиста, которого убили в Южноафриканской республике.
Центрально.
Да.
Центральной Африканской республике, да. И с его сценаристкой, замечательной совершенно, Сусанной Баранжиевой. Вот он всегда с ней работал только. Вот. И с операторами там, замечательными операторами, которых он подбирал. И, кстати, наш этот Костомаров тоже участвовал в съемках одного из фильмов. Как оператор, ну и сорежиссер.
Ну вот эта вот подготовка серии вот этих фильмов, вот это вот то, что вам понравилось, то, что вам приглянулось, то, что вам захотелось сделать на современном телевидении. Больше ничего.
Нет, потом я делал на канале, который я сам же и открыл, на канале «Психология-21». Я делал раз в неделю свои беседы, например, с Павлой Волковой, например. Да?
Знаменитый философ.
С Битовым.
Писатель.
С писателем Битовым Андреем. И вообще, кого только не было на моей программе. Вот. Я выбирал самые сливки людей. Вот.
Но это не новости, не политика. Я так понимаю, что вот эти сообщения сейчас, которые вчера, сегодня сыпятся, вот они у вас не заставляют, да? Ну, не возникает у вас желания, да, броситься, сесть за стол, выйти в эфир?
Нет, конечно, нет. Ну что вы, нет. Я вот говорил перед нашим эфиром, что вообще мне очень понравилась мысль Пелевина. Я сейчас процитирую точно.
Это относительно событий этих?
Нет.
относительно сменяемости событий в нашей стране, относительно того, как воспринимаются эти события.
Ну, простая мысль. История высшей власти в России – это просто история моды. То есть меняются пиджаки, но не меняется суть. Вот, мне кажется, очень точно сказано. Что бы ни происходило...
Ну, да, это очень пессимистично так, да?
Ну, почему пессимистично? Он же весело об этом говорит.
Вот если вернуться к телевидению... Если вернуться к телевидению, вот сегодняшнее телевидение, оно для людей или оно для власти? Власть видит в этом телевидении картинку для себя?
Для людей. Конечно, прежде всего для людей, которых усиленно обрабатывают. Вот усиленно обрабатывают с помощью телевидения. Безусловно.
А у вас есть ответ на вопрос? Смотрите, вот в советские годы была пропаганда и цензура.
Да.
Потом был небольшой период,
да,
когда появились все вот эти передачи, когда и газеты, и не только телевидение, и радио, и все это появилось там пышным цветом. Как, не успели привыкнуть? Или почему, я не понимаю, вот те люди, которые все-таки у нас, да, это взрослые люди сейчас, которые помнят еще, по крайней мере, от родителей, как те тайком слушали, да, вот эти голоса там BBC, еще что-то,
знаете,
потом, когда появилось сейчас, а сейчас мы, получается, наступаем на грабли.
У меня еще есть такой
короткая
ответ.
Короткая память?
Такой ответ. Я же был конформистом долгое время, ну, в своей молодости. Я был долго конформистом. То есть я работал на государственном радио, в государственных газетах. Причем в партийной газете работал. И потом в комсомольской газете работал. И я, естественно, не мог писать то, что я думаю. Параллельно я читал Солженицына, там все подряд читал, что может только был ко мне попасть в самиздате.
Бесподпольный самиздат.
Да, да, да. И у меня друг был, Олег Петрик такой, он был диссидент просто до конца ногтей. Он приехал в Самарканд, его сослали туда из Киева в геологоразведочную экспедицию. Ну, конечно, ни в какой геологоразведочный пиздец не пошел, а был в городе. И вот мы с ним очень близко подружились. Он был мой ровесник. Вот он ходил в шляпе, в черном сюртуке, с палочкой. И он не признавал вообще русский язык после революции. То есть он писал с ярами и с ятами. Вот, и когда мама моя получила от него записку, а меня не было дома, он оставил мне записку. И мама с ужасом выбегает и говорит: «Эдик, что это? Что это?» А там с ярами, с ятами, милостивый государь пишет: «Я вас буду встречать там-то, там-то, возле там». Вот. То есть человек был настолько... Это была не игра. Понимаете? Он был убежден в том, что советская власть, вообще время после революции Октябрьской, это потерянное время для общества, для страны и для людей. Понимаете? Вот так он думал. Понимаете? И я не могу его осуждать, тем более он был очень симпатичный человек. А еще приезжал такой писатель Виктор Некрасов, который приезжал к нему в гости. К нам в редакцию приходил, там было тоже очень сильное впечатление.
Ну, здесь такой получается выбор, потому что если работать в газетах, то тут либо ты пишешь так, как надо, либо ты не работаешь там. То есть вы в тот момент сделали выбор.
Да. Работать. Ну, у меня не было, понимаете, я мог бы, конечно, стать, ну, может, даже каким-то заметным диссидентом, да? Ну, я не чувствовал в себе вот таких сил, которые потребовались бы, чтобы сидеть в тюрьмах, понимаете, там все такое. Я был, может, слишком жизнерадостный какой-то, понимаете. Но меня мучило то, что я вынужден писать то, что я не хочу. Каждый раз в газете я ушел в секретариат работать. В одной газете. Во второй газете тоже. Я работал в секретариате. Я не писал.
Чтобы
я
не
правил,
писать, да?
Правил чужие заметки и как бы занимался версткой газеты. А потом меня взяли в ЦК ВЛКСМ. Ну, тоже был такой момент выбора. Я, честно говоря, я согласился, потому что Ну, такой прыжок из Ташкента, из Самарканда, из Ташкента в Москву. Мальчик, у которого никаких связей. У меня мама врач, отец инженер, мама дочь раскулаченных. Угу. Вот. Угу. И у меня никаких не было связей, ни возможности больше сделать какую-то карьеру и прорваться в Москву. Мне очень хотелось прорваться в Москву. Может быть, духом Д'Артаньяна, понимаете, какой это был. И я прорвался в Москву. Я проработал 1.5 года в ЦК ЛСМ, понял все про эту организацию и решил, что надо бежать из нее.
Так.
Да. Мне в этом помог, наверное, Зинч Мамедов, которому меня привел Валерий Александрович Иванов, главный редактор молодежной редакции, и сказал, вот этого парня я хочу взять. Мамедов посмотрел на меня таким взглядом. Ладно, и барабаны научим играть. Да, зайца научим и на барабане играть. То есть, он так сказал. То есть, меня на теле. Но получилось вот так, что мы с Мамедовым, до сих пор общаемся. Мы любим друг друга. И хотя ему 95 лет уже.
А вот эта пропорция людей, все понимающих про организацию, будь то в ЛКСМ, будь то в КПСС, все понимающих про тогдашнее телевидение, соглашающихся с ним, да, и продолжающих работать, и искренне работать, да, и не соглашающихся, но преодолевающих в себе это чувство, она каковой была?
Вы знаете, были люди, которые были уверены в том, что они делают. Вот был такой человек, он вел в программе «Время» сельские сюжеты. Вот он выезжал там с членами политбюро, там, которые селом занимались, ходил вместе с ними по полям, там, трогал эти колосья, и потом давал восторженные репортажи. Я его позвал к себе, я говорю, я главный редактор уже, да. Я говорю, так нельзя, понимаешь, старик, так нельзя. Не такое же у нас сельское хозяйство, как было.
Вы его показываете,
да. Ты всю страну вводишь в заблуждение, потому что смотри, сводки там, все, у меня же все было на руках, понимаете, все сводки, все случаи там какие-то неприятные, там, связанные с продуктами питания, со всеми делами, с урожаем. А он уперся, нет, и все, я буду так, я могу только так, я считаю, что я прав, и так надо.
Вы поняли эту позицию?
Я не понял эту позицию, я просто его снял с эфира. А он через пару месяцев умер. И я был на поминках, и когда перепились уже все, начали говорить, что виноват. В смерти. Понимаете, это все очень непростое дело, так руководить большими коллективами, знаете, тем более творческими, и быть... не то, что угодным для всех. Нет, я никогда не был для всех угодным, но я умел дружить с людьми. Понимаете, я дружил с Ворошиловым, я дружил с Лысенко, с Соловьевым, с Закоповым.
У вас был определенный, я так понимаю, что недолгий период в вашей карьере, когда вы стали всенародным избранником, депутатом. Как так получилось?
Об этом даже и говорить нечего, потому что я депутатом...
Это как? Это опять? Это решение ваше? Или как вообще так получилось?
Нет, там по 100 депутатов предлагали по квотам от своих журналистов. Но я не успел просто побыть этим депутатом, поэтому я ничего не могу сказать. Депутатов быстро распустили, и там я был формально месяц, что ли.
Вы думали отказаться? Или какой-то у вас,
да,
в принципе, привлекал вариант пойти в политику?
Не воспринимал это всерьез. Понимаете?
Кстати, желание пойти в политику, то есть пойти по другую сторону экрана, быть не тем, кто рассказывает, а тем, о ком будут рассказывать.
Вы знаете, я... прожил жизнь, и я опытный человек, и я знаю, что со мной было бы, если бы я пошел на ту сторону. Я не хочу. Я не хочу. Мне так комфортнее живется, и я человек обеспеченный, и я ленивый, когда хочется мне, когда хочется, я деятельный. Я живу так, как мне нравится. Я не могу вот жить по этим волчьим законам, понимаете, когда ты должен кого-то подсидеть или там подставить, или даже не подставить, но играть в эту игру там и не знаю, нет, нет, никогда не хотел быть политиком. Может, в самых каких-то там наивных мечтах, когда там вообще и политики-то не было, как таковой была там на сплошная коммунистическая партия. У меня отец мечтал, чтобы я стал членом политбюро.
А. Ну. А у вас такой мечты?
А я смеялся при этом, нет. Я смеялся.
А у вас, кстати, мечта была в детстве? Вот кем вы хотели стать?
Моряком.
Ну, это стандартная мечта. Да, я читал где-то библиотекарем еще.
Да. И библиотекарем, да. Сначала моряком, потом повзрослел немножко, захотел стать библиотекарем.
Что у меня появилась
жажда чтения. Угу. Я вот до сих пор, я, например, перечитываю там вот три книги, да, у меня любимые. Томас Манн, Иосиф и его братья, братья Карамазовы и Мастер и Маргарита. Я могу их перечитывать огромное количество раз, один за другим. И открываю в себе такой космос в том, в другом и в третьем романах. Это романы вот вечности, да, вот не знаю, как объяснить это. Вот, я могу говорить очень много об этом, но ограничусь тем, что вот это мои любимые произведения литературы, и я рад, что они есть в моей жизни. Хотя на самом деле, как пел Булата Куджава, я успел 40 тысяч всяких книг прочитать и узнать, что почем и что к чему, и очень точно. Ведь я 40 тысяч я прочитал. Ну вот он иронически же поет про это, да, что он успел там все узнать. Ничего не узнаешь. Ничего не узнаешь. Из одной книги можно узнать, из второй книги можно узнать, из третьей книги можно узнать. Гомера я там обожаю, например, да, там могу.
Не самое легкое чтение.
Да, да. Могу воспроизвести там смех богини в воспое Ахиллеса Пелеева сына, розный, который Ахейна множество бедствий содержит. Ну и так далее. Понимаете? Это все во мне есть. И я не знаю, как бы я вот с этим был каким-нибудь там губернатором или там депутатом, не знаю. Ну, есть такие образованные люди, наверное, есть, я не знаю.
Петр Михайлович, а вот сегодня, если абстрагироваться от политики, от литературы, от телевидения, в конце концов, вами какая тональность в жизни владеет? Вот ощущение от происходящего в частной, да, в жизни вокруг, вот в целом. Это позитивное такое настроение?
В целом, да, позитивное, потому что много свободных людей у нас в стране, при всем при том, знаете. Много свободных людей, которые свободно высказывают свое мнение.
Вы чувствуете себя причастным к появлению этих людей?
Да. Это мои дети.
Дети взгляда, дети эпохи взгляда, да, 7 дней.
Да, и 12 этажа.
То есть все-таки в какой-то момент диссидентство победило?
Не диссидентство, нет, свобода мысли. Свобода, просто свобода, понимаете?
То есть все-таки телевидение может давать
может,
свободу?
Может, конечно, может. И хотя, ну, был до и после полуночи, например, да, были другие программы замечательные. Тот же КВН, там, он много давал свободы, КВН, в лучших своих временах. И тот же «Что, где, когда». Это же просто, ну, вы понимаете. Вот. А была передача такая «Это вы можете», Володя Соловьева, покойного, в которой обсуждали самые немыслимые изобретения, которые реально создавались. Понимаете? И вот этот спор, там жаркая была дискуссия по этому поводу, она уже учила людей нестандартно мыслить, понимаете, ничего не бояться. Вот. А мои отношения, ну, у меня отношение сейчас вообще к вопросам жизни и смерти, понимаете, больше. Вот что такое все-таки смерть и смогу ли я ее принять достойно? Что мне в этом помогали очень, ну, грамотные, если так можно выразиться, даже не грамотные, им Богом дано было вот это мне помочь, например, да, вот индус вот такой, он помог мне избавиться от страха смерти. Ну, это уже...
Раджеш Дапали, да?
Да, да, Раджеш Далал, да, да.
Я хотел спросить, с соцсетями вы на «вы» или нет?
Потому что зашло ваш... С соцсетями я на «ты».
На «ты», да. Вот зашла в ваш Фейсбук, и там как раз, по-моему, там был репост от прошлого года, и там по поводу кредо. Быть одновременно самоуверенным, красивым, остроумным и трезвым можно. Правда можно?
Да.
С соцсетями, значит, вы на «ты», да?
Да, на «ты».
Просто как раз
не так, как мой сын, или не так, как мой внук, не так, как мой младший внук. Ну, вполне на «ты», а у меня Инстаграм, и Телеграм, и Фейсбук.
И в Ютьюбе, я полагаю, вы смотрите?
Да, в Ютьюбе, конечно. Ну, я как рыба в воде, в общем, себя там чувствую.
Юрий Дудь, с вашей точки зрения, журналист?
Да, блестящий журналист. Блестящий. И не только журналист, он гражданин.
Коротко, алгоритм. Что такое гражданин от Эдуарда Сугалаева? Настоящий гражданин. Буквально вот емкая формула.
Настоящий гражданин — это человек, который ставит общественные цели выше личных, прежде всего. И который находит в себе смелость отстаивать свои убеждения.
Это был «Разбор полета». С нами этим вечером был Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей. Ну и, собственно, легенда отечественного телевидения. Эдуард Михайлович, спасибо вам огромное. Провели программу Марина Максимова и Стас Крючков.
Спасибо.
Нормально.
До свидания.
Довольны?
Да.